психотерапии и психологии существует множество разных подходов, в которых работают специалисты. Очень важно, в зависимости от того, с каким запросом вы идете, определять правильного для себя специалиста, который, с которым вы будете работать. В 60-е годы Сальвадор Минухин разработал системную семейную терапию. Системная семейная терапия строится на том, что семья рассматривается не как индивидуальные личности внутри семьи, а как единое целое. При этом семья — это не только пара. Семья — это пара, дети, родители, может быть, даже дальние родственники. Когда семья приходит в терапию, в системный подход, то на сессиях присутствует иногда по очень много людей. Например, сегодня у меня в системной семейной терапии приходит семья, которая приходит на сессии впятером. Двое родителей, трое взрослых уже детей. Почему и зачем нужна системная семейная терапия? Очень часто в семье происходят изменения, на которые влияет кто-то из членов семьи. Влияние это происходит не на кого-то конкретно, а на всю семью в целом. И тогда нужно понять, каким образом всем нужно перестроиться для того, чтобы в семье наступила гармония. Например, возьмем семью с детьми, несколько детей, трое, например, и в семье есть определенные правила, что мы не приглашаем в дом посторонних людей. Папа общается с коллегами по работе и с друзьями в какое-то свое время. Мама общается с коллегами по работе и с друзьями в рабочее время. Вечерами все собираются дома. Дети для того, чтобы пригласить друзей в дом, должны согласовывать это с родителями. И мама, как центральная фигура семьи, договаривается с родителями друзей детей для того, чтобы устраивать организованные встречи, для того, чтобы дети друг с другом играли. По мере подрастания детей младший ребенок хотел больше общаться и социально вовлекаться со своими друзьями. И поэтому стал значительно меньше проводить времени дома, потому что ему было легче уходить в гости к друзьям, чем приводить друзей домой. Это стало влиять на динамику всей семьи, которая привыкла собираться вечером после рабочего и школьного дня вместе. И поэтому и родители, и братья, и сестры скорректировали свое поведение для того, чтобы двери их дома были более открыты для посторонних людей. Иногда на наше поведение может влиять какой-нибудь дальний родственник. Например, дальняя тетя, которая звонит и рассказывает какие-нибудь ужасные истории про других родственников, заряжая вас негативной энергией. После того, что вы с ней поговорите, вы все время накручены, взвинчены, находитесь во фрустрации. Дальше приходят домашние домой, и вы это все выплескиваете на них. И, казалось бы, с первого взгляда, это проблема, с которой семья придет в терапию и скажет: наша мама все время на нас кричит, что-нибудь негативное нам высказывает. А на самом деле причиной, настоящей причиной этого, это общение вот с этой дальней родственницей или с тетей, которая звонит даже по телефону, а физически не присутствует. Для того, чтобы разобраться, насколько бабушки или дедушки влияют на вас, иногда нужно и их привести с собой в терапию для того, чтобы договориться и понять, где случается вот этот затык или проблемная точка, или какой-то конфликт. Есть инструменты, с которыми работает системная семейная терапия, которые человек вполне себе может делать сам. Называется этот инструмент генограмма. Генограмма выглядит как генеалогическое дерево, которое мы рисуем, где мы простраиваем связи между родственниками. Но в отличие от генеалогического древа, есть правила того, как обозначать, насколько вы с кем общаетесь внутри семьи, где есть конфликтные точки, кто жив, кто не жив, да, какие травмы, может быть, присутствуют, о которых вы уже знаете, что было травмирующим, пережитым опытом внутри вашей семьи. Потом, взглянув на эту визуальную картинку, человек может понять, а где моя экосистема поддержки, на кого я в моей семье могу опираться, а кто является точкой, которая создает конфликтные ситуации или фрустрирующие ситуации. Например, у меня в практике ко мне пришла молодая девушка, которая очень хотела детей. В какой-то момент врачи поставили ей диагноз бесплодия, и она должна была прибегнуть к помощи ЭКО, искусственному оплодотворению. В процессе того, что она занималась своим здоровьем и для того, чтобы у нее родился долгожданный ребенок, она понимала, что она не может поделиться этой информацией с близкими подругами или даже своей сестрой, которая не поддерживала методы лечения, к которым она прибегала. Но при этом, когда мы проделали с ней это упражнение генограммы и посмотрели, кто еще есть в сетке ее экосистемы поддержки, мы идентифицировали ее и тетю, и троюродную сестру, которые и стали теми людьми, которые поддерживали ее во время ее лечения. Сегодня ее доченьке уже несколько лет, и она очень счастлива. Сестра снова стала близким для нее человеком, и они действительно близко снова общаются. Но в тот момент, когда поддержка была необходима, а от близких, как казалось бы, людей ее не было, нужно было найти, где в системе моей семьи я могу найти эту поддержку. И эти инструменты нам очень помогли. Метод эмоционально фокусированной терапии. Метод эмоционально фокусированной терапии, который создала Сью Джонсон где-то в 80-е годы, начался не с Сью Джонсон, а начался он с Джон Болби в 1969 году из теории привязанностей. Теория привязанностей, очень много обсуждаемая в разной литературе и в наших тоже роликах много мы говорим про теорию привязанностей, про то, как ребенок от 0 до 2-3 лет выстраивает тип своей привязанности, то есть то, как он будет строить отношения со своими родителями. Очень многое в этом начальной стадии зависит, конечно же, от родителей. И в далеком 69-м году было проведено множество научных экспериментов для того, чтобы выявить типы привязанностей у детей. Когда детей от 12 до 20 месяцев приходили вместе с мамой в комнату, там либо были игрушки, либо нет, есть вариации на тему этого эксперимента, их можно посмотреть. Есть много записей этих экспериментов, их много раз повторяли в разных странах и выявили, что так это все и работает везде по миру одинаково. И выявили 4 типа привязанностей. Это надежный тип привязанности, когда мне с мамой хорошо, она уходит, я расстраиваюсь, дальше я занимаюсь своими делами, играю, мама возвращается, я ей радуюсь. Есть тревожный тип привязанности, когда я тревожусь, что мама от меня уйдет и меня бросит, и я останусь совершенно один, мама уходит, я сильно расстраиваюсь. А когда мама возвращается, я, с одной стороны, счастлива, что мама вернулась, а с другой стороны, я злюсь, что она вообще меня бросила, и поэтому чуть не с кулаками на нее бросаюсь. Есть избегающий тип привязанности. Обычно он возникает у деток, которым говорят, ну, пусть он прокричится и сам как-то справится и заснет, например, и не подходит. То есть это ребенок, который расстраивается, когда мама уходит, а когда она возвращается, он будет ее игнорировать, потому что он уже справился со своими сложными эмоциями сам. Избегающий тип. И есть амбивалентный тип, тревожный избегающий, который проявляет себя иногда как тревожный, иногда как избегающий. Дальше, после того, что Джон Болби сложил теорию привязанностей, Сью Джонсон, посмотрев на теорию привязанностей, поняла, что и во взрослом возрасте мы строим отношения друг с другом, базируясь на том типе привязанности, который у нас сложился в раннем детстве, практически в младенчестве. Эмоционально фокусированная терапия построена на том, что, работая с парами, мы обращаем их внимание на том, как мы выражаем свои волнения, опасения. Ведь отношения — это в первую очередь про безопасность. Мы должны чувствовать себя безопасно в отношениях с нашим партнером, супругом или супругой, или с молодым человеком, девушкой, с которым мы встречаемся, с кем мы в отношениях. И поэтому иногда мы выражаем свои опасения и страхи не совсем словами. Да? Мы не говорим «мне так одиноко без тебя», «я боюсь тебя потерять», «мне хотелось бы, чтобы ты обратил на меня внимание». Мы, например, кричим друг на друга в попытке привлечь внимание близкого нам человека. И в этом смысле, что дает нам эмоционально фокусированная терапия, она учит супругов развернуться к друг другу и найти слова для того, чтобы объяснить, почему я кричу. Потому что мне так хочется, чтобы ты обратил на меня внимание. Мне так одиноко без тебя. Но что происходит в паре? Например, жена говорит мужу, ты никогда со мной ни о чем не разговариваешь. И в этот момент получает в ответ тоже какое-то негативное сообщение, потому что, чувствуя, что супругу что-то предъявляют, какая реакция может быть у человека? Как ты можешь не так говорить? Конечно, я все делаю на благо нашей семьи, да, и у них конфликт. А на самом деле за этими словами, что никогда со мной не разговариваешь, что хочет сказать жена? Мне так одиноко без тебя, мне так хочется твоего внимания. Но мы же так не разговариваем, в жизни так не разговаривают. Я иногда что-то говорю своим клиентам, пациентам и говорю, ребят, в жизни так никто не разговаривает. Скажите своими словами. Да, и мы разбираемся, как это донести своими словами. Эмоционально фокусированная терапия помогает найти этот путь друг к другу. Я очень люблю пример Сью Джонсон, о котором я тоже часто говорю, который заключается в следующем. Муж поздно приходит с работы домой. Жена думает, ага, поздно приходит с работы домой. Наверное, он меня разлюбил, и больше ему со мной неинтересно. Не хочу конфликтов, буду ходить вечерами к подругам. Муж видит, что жена уходит вечерами к подругам, думает, ага, я больше ей не интересен, она, наверное, меня разлюбила, начинает позже приходить с работы домой. Пока мы анализируем поведение друг друга, мы отдаляемся друг от друга, и наши отношения потихонечку разваливаются. Но если мы вдруг поймем, что за нашим поведением стоят практически одни и те же чувства, то мы можем иметь возможность идти на сближение к друг другу и найти правильные слова, сказать, что мне так важно знать, что ты меня любишь. Мне так важно знать, что я для тебя важна и нужна. Что мы все время рядом друг с другом. Знаете, пары приходят совершенно на разных этапах. Люди редко приходят, когда они только познакомились, потому что в этот момент еще все прекрасно и хорошо, и мы заинтересованы узнать друг друга получше. Но проходит 5, 7, 10, 20 лет. Где-то родились дети, и нам кажется, что наше внимание уже не на друг друге. Где-то дети подросли, наоборот, и мы вдруг оказываемся снова друг с другом наедине, и нам кажется, что мы не так интересны друг другу. Вот иметь возможность сказать это правильными словами, прочувствовать это, понимать эмоции друг друга. Это очень важно. Эмоционально фокусированная терапия как раз про это. Если муж, например, говорит жене, что «я не хочу тебя слышать, все надоело», то единственное, что он будет слышать в ответ, это ее гнев и негодование. А она, в свою очередь, будет получать холод и безразличие. Вот метод эмоционально фокусированной терапии, он как раз помогает смягчить этот диалог и увидеть, что же стоит за надменностью, за холодом, за криками, и понять, что же на самом деле мы хотим сказать друг другу. Сью Джонсон считала, что привязанности являются определяющим нашим поведением тому, как мы проявляем себя в паре. Поэтому работы Джона Болби лежат в основе эмоционально фокусированной терапии. Как же это мы видим на практике? У меня был пациент, клиент, который был с тревожным типом привязанности. Когда он пришел, он пришел с проблематикой того, что он любит одну женщину, и она не отвечает ему взаимности. Когда мы стали разбирать, каким образом он с ней взаимодействует, мы поняли, что у него тревожный тип привязанности, потому что он очень волновался, любит ли она его, значим ли он для нее, нужен ли он ей. Примерно это выглядело так. Когда он проспался утром, они просыпались, она собиралась на работу, он засыпал ее комплиментами, говорил ей, боже, как я тебя люблю, то-то-то. Она уходила на работу и через 5 минут уже получала сообщение о том, почему ты мне не пишешь, ты что, сам по мне еще не соскучилась? И потому что у него нарастала тревожность, что она уже ушла. А действительно ли она ушла на работу? Или она вообще ушла от него? И эта тревога, как вихрь, начинала нарастать внутри него, и он целый день тревожился и засыпал ее просто сообщениями. А она, в свою очередь, начинала избегать этих отношений, потому что говорила, что, о боже, я не могу в этих отношениях, он не дает мне работать, он все время присылает мне бесконечный поток сообщений, я должна бесконечно подтверждать, что я его люблю и что он мне нужен. Когда мы разобрались с типами их привязанности, когда мы увидели вот этот негативный цикл, а у каждой пары есть свой негативный цикл, в который мы попадаем и который раскручивает нас как вихрь на конфликт, это как танго, в котором мы танцуем. Да? Вот эти шаги, плавное понимание друг друга. А негативный цикл выбивает нас из нашего танца. Поэтому ваши привязанности действительно влияют на то, как вы будете вести себя в отношениях. Будете ли вы преследовать своего партнера и говорить «нет, ты мне скажи». Или вы будете, наоборот, прятаться и избегать любых конфликтов в домике и делать вид, что ничего не происходит, и потом выходить из своей комнаты и говорить «ну что, все уже спокойно? Мы уже снова в хороших отношениях». К как бы не разрешая свои вопросы и конфликты. Эмоционально фокусированная терапия помогает настроить диалог и приоткрыть завесу того, как ваши привязанности влияют на ваше поведение в паре. В 1998 году Джон Готман разработал метод Готмана. Это тоже метод семейной терапии, парной терапии. Джон Готман, современник Сью Джонсон, он до сих пор жив, и в свое время он сделал лабораторию любви. Лаборатория любви заключалась в следующем. Пары приходили в квартиру, которая была наполнена камерами, где их записывали на протяжении выходных. Если камеры расположены не на уровне ваших глаз, то через какое-то время вы забываете о их существовании. И поэтому пары смело конфликтовали друг с другом, а их записывали. Потом в процессе терапии Готман пересматривал вместе со своими клиентами, пациентами все те конфликты, которые они переживали в процессе того, что находились в этой лаборатории любви. Готман всегда говорил, я с ним в целом согласна, мы, как специалисты, не избавляем пару от конфликтов. У пары всегда будут конфликты. Вопрос заключается в том, что вы делаете после того, что вы ссоритесь. Как вы миритесь. И это ключ к успеху семейных отношений. Готман очень много говорит о том, что является преддверием развода, распада пары. Это очень важная информация, которую он определил 4 всадника апокалипсиса. 4 всадника апокалипсиса — это такое поведение, определенное поведение, которое неумолимо мчит нас к распаду. Это критика, это защита, это надменность и это холодная стена, когда мы эмоционально и физически отключаемся от своего партнера. В критике нету диалога. Когда мы говорим «ты это делаешь не так», то единственное, что может сделать ваш партнер, это либо защищаться, либо нападать в ответ, в зависимости от того, какой он по своему типу личности, по типу привязанности. И поэтому, когда во взаимоотношениях возникают вот эти 4 супердеструктивных поведения, то пары, которые приходят в терапию, имеют возможность это поправить. Есть понятие в Готман-методе, как развернуться к друг другу. Не от друг друга, а к друг другу, для того, чтобы наладить диалог. И в этом смысле Готман был очень успешен в том, чтобы разбирать конфликты с парами и учить пары мириться, строить общие ценности, создавать общий фундамент для своего дома, дом отношений. Готман за время того, что у него была лаборатория любви, а была она, по-моему, просуществовала почти 20 лет, разработал тест. В этот тест входит очень много шкал, которые определяют именно состояние пары, их отношения, болевые точки. В 1960 году Эрон Бек разработал метод когнитивно-поведенческой терапии, а в 1994 вместе со своей дочерью Джудит Бек они основали институт Эрона Бека по когнитивно-поведенческой терапии. Когнитивно-поведенческая терапия строится на влиянии на наше мышление, на когницию и, таким образом, на изменение поведения. Когнитивно-поведенческая терапия очень широко используется в работе с детьми и в их поведении, если оно является неприемлемым или травматичным, или суперагрессивным. В первую очередь в работе с детьми применяется когнитивно-поведенческая терапия. Ну и в работе со взрослыми. Когнитивно-поведенческая терапия помогает в работе с травмами, с депрессиями, с тревожностью, с паническими атаками. Это метод, который очень четко расписывает и показывает, что нужно делать, как менять свое отношение. И наполнена она большим количеством инструментария для того, чтобы человек мог самостоятельно проделывать определенную работу между терапевтическими сессиями. Примером когнитивно-поведенческой терапии, например, могут служить убеждения. Когнитивно-поведенческая терапия идентифицирует глубинные убеждения, которые человек верит и принимает как часть своих установок. Например, в моей практике был пациент, которому было уже 50 лет, и который пришел с тем, что в детстве мама всегда говорила: «Это не для нас, это для крутых». И он вырос с тем, что с этой установкой. Во взрослом возрасте, когда он стал добиваться хороших результатов в карьере, и его должны были повысить уже до статуса начальника, у него вдруг всплыло это убеждение, что это не для него, и включилась поведение, саботирующее процесс его назначения. В итоге работу он потерял, потому что чувствовал, что недостоин той позиции, на которую должен был быть назначен. Когда он пришел в терапию, к этому моменту он потерял уже 3 больших назначения и 3 больших поста. В работе мы выяснили, что же является вот этой глубинной установкой, и что к нему она отношения в принципе не имеет. Поменяв свое отношение к тому, чего он достоин или нет, поменяв свое отношение к себе, он смог расти в своей карьере и в своей профессии, и уже ничто его не сдерживало. Часто мы не задумываемся над тем, какие глубинные убеждения по поводу нас самих, негативные когниции у нас возникают, потому что приобретаем мы их либо от наших значимых взрослых, либо вместе с опытом, который мы переживаем. А дальше мы как бы находим этот дополнительный опыт, который переподтверждает наши глубинные убеждения. В 1987 году Франсин Шапиро разработала метод EMDR – Eye Movement Desensitization Reprocessing, или по-русски глазодвигательную терапию. Эта терапия в первую очередь работы с травмой. Через многочисленные исследования стало понятно, что когда человек спит, есть фаза сна, которая называется REM, Rapid Eye Movement, когда наши глаза очень быстро двигаются под глазницами. При помощи технологии МРТ стало понятно, что в этот момент наш мозг перерабатывает все то, что произошло с нами за предыдущий день. Перерабатывая, выстраиваются нейронные связи, которые иногда связывают совершенно несвязуемые. И тогда все, что происходило за день, любой опыт, который мы переживали, включая прикосновения, звуки голоса, цвет, все что угодно, становится триггерами, которые запускают определенное поведение дальше в нашей жизни. Сталкиваясь с тем или иным триггером, может запускаться определенное поведение. Итак, что же выяснила Франсин Шапиро и в чем уникальность этого метода? Что травма тоже определенным образом создает нейронные связи. В процессе терапии человек определенным образом под наблюдением терапевта двигает глазами быстрыми или медленными движениями глаз влево-вправо. В процессе этого движения наш мозг перепрошивает нейронные связи, связанные с той или иной травмой или с тем или иным опытом, который мы пережили. И тогда появляется возможность заново взглянуть на мир и заново посмотреть на то, как мы себя ведем. Когда я начала изучать этот метод, он казался мне неким волшебством. Я подумала, такого быть не может. И, конечно же, как часть изучения процесса, ты сам, как пациент, ходишь в терапию. Придя в глазодвигательную терапию, я сказала своему терапевту и педагогу, собственно, давайте мы вот разберемся с моим страхом насекомых. До определенного момента я просто панически боялась пчел. И мне казалось, что избавиться от этого невозможно, потому что не было никакой травмы, я никогда не попадала в осиное гнездо, никогда меня никто из пчел не обижал. Это такая фундаментальный страх, с которым я родилась и жила все свое детство. Мы провели несколько сеансов глазодвигательной терапии. Дальше, если сегодня спросите вы меня, как я отношусь к пчелам, то я смело вам отвечу, что я к ним больше не отношусь. То есть мы прекрасно существуем. В этом мире я могу сидеть на природе, на пикнике, они будут вокруг меня летать, но совершенно не будут волновать меня. Я больше не буду подскакивать и говорить, боже, здесь эти пчелы, пойдемте вовнутрь, как я делала это раньше. Для меня это магический метод, который действительно помогает человеку справиться с травмой. Считается он достаточно краткосрочным методом. Разработан он был в первую очередь для работы с ветеранами, которые пришли с травмой после боевых действий. Всемирная организация здоровья считает это самым эффективным методом в работе с травмой, вне зависимости от того, является ли она приобретенной, или это страхи или фобии, с которыми вы родились, которые приходят к вам как часть вашей личности. Некоторые мои клиенты, пациенты, которые обращались в практику со страхами и фобиями, с паническими атаками, боязнь летать, боязнь высоты, и мы с ними работали через когнитивно-поведенческие методы, мы меняли свое отношение, было много инструментариев, которые, несомненно, им помогали, но до конца избавиться от своей фобии или страха было невозможно. То есть все равно через какую-то периодичность они возвращались и говорили, нет, вот все-таки мне предстоит большой перелет, давайте еще проведем сеанс для того, чтобы я спокойно мог лететь. какой-то момент, когда я стала применять методы EMDR в своей практике, я поняла, что от любой фобии или страха можно избавиться навсегда, буквально за несколько сеансов. И тогда этот страх или фобия не возвращается, потому что ваш мозг перестраивается и перепрошивает нейронные связи, и то, что изначально было триггером и запускало процесс панической атаки, больше этим триггером не является. И человек спокойно летает. Я в своей практике широко использую этот метод, особенно когда работаю с травмами, фобиями или пристрастиями, зависимостями. В 2011 году Роберт Миллер разработал метод IMTT – Image Transformation Therapy – терапия трансформации образа. Роберт Миллер изначально был EMDR-терапевтом, и, разработав свой метод, он ушел от глазодвигательной работы к работе представления, воображения и дыхания, совмещая представление и воображение и определенного метода дыхания. Люди также могут взаимодействовать со своим подсознанием и перепрошивать свои нейронные связи. Это прекрасный метод для того, чтобы можно было некоторые практики выполнять в домашних условиях и параллельно с работой с терапевтом забирать практики домой и делать их, и практиковать в домашних условиях тоже. Я очень люблю и использую метод IMTT как альтернативу методу EMDR или добавление к методу EMDR для того, чтобы давать больше инструментария своим клиентам, пациентам в разных вопросах, с которыми они приходят. Он также очень эффективен в работе с зависимостями, с депрессиями, с паническими атаками, в работе с травмой. В 1984 году профессор Владимир Ганзин разработал системный подход к формированию личности. Системный подход очень интересен тем, что он раскладывает тип личности человека на составляющие, то есть на ваши разные «я», которые живут внутри вас. У Гандина было много последователей. Я познакомилась с начальным методом в начале 2000-х годов, и из него сложился как раз метод многоинтеллектного подхода Сейтономикс, который сегодня является моей авторской методикой в том числе, так как он интегрирован с другими методами, которые я использую в практике. Вообще подход Multiple Intelligence или многоинтеллектности также был разработан Ховард Гарднером, это гарвардский профессор в Штатах. И в целом системный подход к формированию личности достаточно интересный и многогранный, потому что, как мы знаем, каждый человек — это многосочиненная структура, и мы по-разному проявляем себя в разных ситуациях и по-разному друг с другом общаемся. Одному с детьми, по-другому с родителями, по-третьему с друзьями, с коллегами на работе — это все разные грани нашего «я», которые проявляют себя и позволяют нам общаться и наиболее эффективно использовать наши внутренние ресурсы. Метод определения типа личности человека — ребенка или взрослого, позволяет понять его природную заданность. К чему у нас есть предрасположенности, таланты, какое поведение мы будем более четко проявлять, какое поведение наших родителей будет влиять на нас или как мы, как родители, влияем на наших детей. Что может стать травмирующим поведением для ребенка, а что нет, в зависимости от типа личности вашего ребенка. И насколько вы будете с вашим ребенком похожи и похожи ли ваши типы личности. Работа с познанием себя и с пониманием, кто же живет, что за человечки живут у тебя в голове, какие интеллекты у тебя есть, позволяет более эффективно использовать и другие методы работы и взаимодействия с собой и со своими детьми, а также более точно подобрать именно тот метод воспитания и тот ключик к вашему ребенку, который поможет вам раскрыть все его таланты, а не наоборот, подтолкнуть его туда, куда ему идти не нужно, не пытаться реализовать себя через своих детей. Этот метод позволит вам лучше узнать, кто же ваш ребенок, кто этот человек, который постоянно ходит по вашему дому, и позволит вам раскрыть его таланты, направить его в правильное русло, а также позволит вам лично познать себя и как выстраивать отношения вот с этими другими людьми, которых вы сможете определять. Сейтономикс приходит с достаточным инструментарием для того, чтобы пользоваться им дома, так сказать, в домашних условиях, а не только в кабинете психотерапевта. Если вы хотите узнать больше про себя и про своего ребенка, переходите по ссылке ниже в описании для того, чтобы получить доступ к необходимым материалам.